Частичка святых мощей. Удивительно емким сделалось время. Вспоминая, что было год назад, окажется, будто прошли десятилетия. Ну а события, отделенные десятилетием, это совсем другая эпоха. Даже и жили тогда мы в другой стране. Иногда кажется, что жить в СССР было лучше. Каждый человек имел уверенность в завтрашнем дне. Жизнь была надежнее, но... Вот об этом «но». Предаваясь ностальгическим воспоминаниям, мы и не вспоминаем обычно, хотя без него и шагу нельзя было ступить в прошлые времена. Об этом «но» и думал я, слушая рассказ санкт-петербургского протоиерея Николая Головкина об обретении мощей святого благоверного князя Александра Невского. Первое. Тогда, в 90-м году, кажется, еще ничего и не возвращали церкви, рассказывал отец Николай, а я начал хлопотать, и мне повезло. Директор музея религии и атеизма проконсультировался с министром культуры и решили передать Софийскому храму облачение и 65 икон. Так получилось, что вскоре я в другой храм перешел, и иконы эти уже отец Геннадий Зверев получил. Но я про другое. Когда только стало известно о решении министра, радость была у нас великая. Митрополит Алексий, нынешний патриарх, рассказ был написан до кончины святейшего, примечание редактора, тоже обрадовался, потому что это первая ласточка была. Не передавали еще тогда ничего. И вот вызывает меня к себе митрополит и говорит, дескать, у тебя с ними наладился контакт. Попробуй разузнать, сохранились ли мощи святого благоверного князя Александра Невского. Только осторожно, не испугни их. Помни, что бывали случаи, когда специально уничтожали мощи святых угодников. Протоиерей Николай Головкин замолчал, задумавшись. Молчал и я, с трудом пытаясь припомнить, те немыслимо далекие времена. Неужели это в 90-м году было? Искренне удивился я. Так недавно? В 90-м, сказал отец Николай, в самом начале. Я как раз в храм Александра Невского перешел служить. Второе. И вот однажды, продолжил свой рассказ отец Николай, после литургии я говорю прихожанам. Помолимся теперь православные обо мне. Ведь сейчас я пойду в музей, просить буду, чтобы они мощи нашего святого благоверного князя вернули. Встали мы на колени, молимся, а у меня по щекам слезы текут. Думаю, надо же, я, грешный человек, а такого святого мощи хочу попытаться обрести. Что же владыка своим умом думает? Неужто другого никого для такого дела не нашлось? Но, слава Богу, все обошлось. И мощи, как выяснилось, были целы. И договориться удалось, что посреди Казанского собора их выставят, когда прибудет владыка. Великим постом в среду владыка в Казанский собор приехал. Молебен отслужили, тропарь спели. Потом митрополит раку открыл. Выложил из нее мощи святые на стол. Осмотрели их, потом назад собрали и запечатали, как положено, раку. И вот митрополит уже отошел, а я смотрю и вижу на белой скатерти точечка какая-то чернеет. Я ее пальцем взял, показываю всем и говорю: «Частичка». Владыка тогда благословил мне взять ее. Это, говорит, награда тебе за труды. Все на меня смотрят, а я стою, частичку святых мощей держу в пальцах и не знаю, что делать теперь. Сунул руку в карман, а там чистый конверт оказался. Жена мне его, когда из дома уходил, зачем-то засунула, как будто знала, что будет. Я в конверт эту частичку и опустил. Потом в крест ее вставил. «Да», — улыбаясь, сказал отец Николай, — «там ведь еще историк один был из Петровской академии. Он рядом со мной стоял. И когда я частичку в конверт вложил, засуетился, начал скатерть осматривать, перевернул даже. «Как же так, — говорит, — я ведь рядом стоял, почему не я частичку увидел?» И погасла улыбка отца Николая, унося с собою незадачливого историка. Отец Николай перекрестился и говорит: «О святой благоверный великий княже Александре, от благоговейных сердец приносимую ти, аще недостойную хвалебную песнь сию, прими от нас, яко усердную жертву сердец, любящих тя и ублажающих святую память твою. Вот такое чудо, милые мои, произошло. Я начал хлопотать о возвращении мощей, и мне же грешному и досталась частичка их. Один я ее тогда на скатерти и разглядел». Третье. Чудо обретения отцом Николаем частички мощей святого благоверного князя, однако, на этом не завершилось. На следующий день, проходя по храму, он услышал странный разговор. «Вроде этот батюшка», — говорила одна женщина, глядя на отца Николая. «Этот, я сразу узнала», — отвечала другая. Разговор отцу Николаю показался странным. Этих женщин он видел впервые. После службы они подошли к нему. Как выяснилось, сами женщины только сегодня утром и познакомились. В церковь они ходили, хотя и не выбрали еще постоянного храма. И вот увидели во сне святого благоверного князя Александра Невского. Он и привел их во сне к церкви, где служил отец Николай. Несколько дней потом искали женщины эту церковь и сегодня нашли. Одновременно обе нашли. Такую вот историю женщины мне поведали. Завершая рассказ, проговорил отец Николай. «А почему женщины говорили, что вас узнали?» — спросил я. «Так они во снах своих и батюшку видели в церкви. Вот и показалось им, что на меня похож». «А может, и не показалось?» «Я, когда сны им эти снились, как раз и надел на себя крест с частичкой мощей святого благоверного князя». В ожидании переправы. Возле паромной переправы на катушке от шлангов сидели девушки и мотали ногами, а возле них топтались заречные парни. Все они обсуждали и никак не могли решить, то ли им ехать на другой берег и выпить в русалочке, то ли вначале вмазать здесь, на берегу, а потом уже и ехать. Решить этот вопрос было непросто, потому что нагруженные смыслом слова почти не различались в густых зарослях матерщины. «Ё-моё, поедем та-та-та, оттянемся, та-та-та. Та-та-та можно, та-та-та здесь, та-та-та вмазать. Ты совсем та-та-та из горла, та-та-та. Вы, та-та-та, трезвыми еще 2 часа, та-та-та. Отдыхать, та-та-та, когда будем?» «Вы бы, ребята, аккуратнее выражались», — попросил, наконец, старик, сидевший на валуне недалеко от меня. «Сейчас», — сказал прыщеватый парень, как-то нагловато похожий на Есенина. «Привыкать, та-та-та, дедуля, в твоем возрасте надо. Жизнь не одни только пряники». «Эх», — вздохнул старик, — «да если бы я к матерщине парень привычнее был, меня, может быть, и живого бы тут уже не присутствовало». «Не надо, дед, та-та-та лепить. Нам матерок, можно сказать, та-та-та строить и жить помогает, а ты глупость, та-та-та, сморозил. Не знаю, в ночи глупость это или что еще, а только так и было», — сказал старик. «Если б как ты привычным был к матерщине, точно бы и не жил уже». «Ты чего, дед, та-та-та?» — поддержал своего корешка парень, взгромоздившийся с ногами на катушку от шлангов. «Чего ты, та-та-та, нам гонишь?» Старик не стал отвечать, но тут уже заинтересовался и я. «Расскажите, — попросил я, — что это за история такая?» «Какая история? — отмахнулся дедок. — Недоразумение одно. В общем, отвезли нас тогда с передка, но не в тыл. А так, тут же за передней линией. Но для нас и это ведь в радость. В бане помыться, в сухом блиндаже спокойно посидеть. И вот и попал я в блиндаж с отчаянными матершинниками. Они, конечно, не как вы, ребята, матерились, а со смыслом, со значением. Но все равно посидел я полчаса и чувствую, что дышать трудно стало. Но не стал я критику разводить, потихоньку выбрался из блиндажа, а там дождь льет. Встал я под деревом и сам на себя злюсь. Но за что я, человек такой разнесчастный? Завтра опять в окопы. Может, последний раз выпало в тепле посидеть. А я вместо этого под сырой елкой от холода трясусь. И вот, понимаешь, думаю я так. А вверху над головой прошипел снаряд и бух! Прямо над блиндажом взрыв встал. Когда я подбежал туда, от моих друзей и сотоварищей только кровавое месиво по поляне. Нога чья-то в сапоге валяется, рука, а прямо на дорожке голова нашего старшины. И глаза открыты, и прямо на меня смотрят. Ну, потом собрали мы все это и в одной братской могиле и схоронили. Старик замолчал. Слышно было, как тяжело заходила под досками причала вода, разбуженная подошедшим паромным катером. «Страшная история», — сказал я, вставая. «Кажется, уже посадка началась». «Да». Старик тоже встал. Сколько потом видел всего на фронте, от того недоразумения так и не смог отойти. До сих пор глаза старшины вижу. И он двинулся следом за мной к парому. Молодые люди, похоже, и в них попало тем снарядом, молча смотрели нам вслед. В очереди. В церковь Вера пошла прямо со смены. Даже домой не стала заезжать, и все равно едва поспела к началу службы. Когда она вошла в храм, уже часы кончали читать. Приложившись к иконам, Вера встала в очередь на исповедь, что выстроилась в правой половине храма. Первое. Сегодня исповедовал молодой священник. От того ли, что еще не обзавелся этот батюшка опытом, позволяющим обрывать пустословие, от того ли, что бабы на исповедь шибко разговорчивые шли, но очередь едва двигалась. Уже отзвучал ектение, совершился малый выход, и вонмим мир всем и духове твоему, премудрость, прокимен глаз, премудрость, к римлянам послание святаго апостола Павла чтение, вонмим. Началось чтение апостола, а Вера, как встала у колонны с иконой, изображавшей апостола Петра с ключами, так и стояла, не двигаясь вперед. После ночной смены гудели ноги. Стараясь не раздражаться, Вера закрыла глаза, вслушиваясь в слова молитв. «Рцем! Вси от всея души и от всего помышления нашего рцем!» Басил нам воне диакон. «Господи, помилуй!» — серебряными голосами откликался ему сверху хор. «Господи, Вседержителю, Боже, Отец наших, молим Тися, услыши и помилуй!» «Господи, помилуй!» — звенел хор. «Господи, помилуй! Господи, помилуй!» «Еще молимся!» — забасил диакон. Слова трудно было разобрать. Очередь загораживала от Веры молитву. Вместо царских врат перед ней в сплошную стену сливались чьи-то плащи, пальто, куртки. Второе. Как раз в это время дверь исповедальни открылась, и в проеме показался чем-то похожий на апостола Петра с иконы молодой священник, и только теперь стоявшая впереди женщина в белой пуховой шапочке повернулась назад и, перекрестившись, поклонилась всем и спрашивая прощения. «Бог простит», — прошелестела в ответ. А Вера неприязненно подумала, что и эта женщина в пуховой шапочке могла бы заранее поклониться и не задержать хотя бы здесь людей. Священник пропустил женщину в пуховой шапочке в исповедальню и закрыл дверь исповедальни. «Иже херувимы тайну образующие, и животворящей троице тресвятую песнь припевающая», — запел хор. Ликующие звонкие голоса заполнили помещение храма, перепутались и зазвучали совсем неразборчиво. Вера прикрыла глаза. «Всякую ныне житейскую отложим по печенье», — неслышно повторяла она. Она хорошо знала службу, и ей не нужно было смотреть на алтарь. И так видела, как открывались царские врата, и диакон с кадильницей вышел на амвон и, помахивая ею, пошел по храму. Третье. Синеватым дымком окутала фигуры людей, стоящих в очереди. Они как бы плыли неведомо куда. Дверь в исповедальню, казалось, приблизилась, хотя по-прежнему впереди было много народа. Вот дверь приоткрылась и знобким светом потянула из нее. Но никто не спешил идти в исповедальню. Вера поежилась. «В чем дело?» — спросила она, наклонившись к стоящему перед ней мужчине. «Почему эта старушка не идет?» «Видимо, не готова еще», — не поворачиваясь, ответил мужчина. «Тогда других бы пропустила», — недовольно проговорила Вера. «Столько народа сегодня».
«Тоже, видимо, не готовы», — сказал мужчина.
«Как это?» — удивилась Вера. «А вы?»
«А что я?» — сказал мужчина. «Спешить туда я, извиняюсь, не собираюсь».
«Ну тогда, может, меня пропустите?» — недоумевая сказала Вера. «Я боюсь не успеть».
«Если боитесь не успеть, пожалуйста».
Мужчина подвинулся, освобождая путь. «Проходите». Вера шагнула было вперед, но по яркому свету, бьющему из-за двери, поняла, что эта дверь не на исповедь. То есть нет, конечно, на исповедь, только на ту исповедь, которая последняя, на которой грехи отпускаются или не отпускаются, и это уже навсегда, до скончания времени. Вера попятилась, но назад не пускали. И она оглянулась. «Идите!» — услышала она мужской голос. «Нет», — сказала испуганно, — «сейчас не моя очередь».
«Ну как же не ваша?» — сказал мужчина.
«Если вы исповедаться стоите, как раз ваша». Четвертое. Похоже, что задремала Вера. Она стояла в очереди перед исповедальней, из открытых дверей которой смотрел, узнавая ее, похожий на апостола Петра, с иконы священник. Медленно Вера осенила себя крестным знамением. «Простите меня грешную», — повернувшись к очереди, сказала она и низко поклонилась. «Бог простит», — прошелестело в ответ.